В этом выпуске подкаста упоминается музыкант Noize MC. Российские власти считают его иностранным агентом.
Если я даю себе паузу, даю себе отдых, я не отворачиваюсь от этого. Но я живой человек, и мне важен отдых. У ОСИ, агентства стратегических инициатив, я имею в виду, было недавно представление какого-то доклада, где одиночество было выделено как проблема на первом месте. Это тоже такой интересный подход. Представить себе, что вы тот человек, который может себя пригласить на свидание. Люди, которые остаются внутри, ощущают себя изолированными в большей степени, чем люди, которые уезжают.
Всем привет! Это подкаст «Совещательная комната». Это мы, его ведущие. Я журналист Вера Челищева.
Я журналист Зоя Светова.
Тема нашего сегодняшнего выпуска – как не сойти с ума от того потока негативных, и драматических и тяжелых новостей, которые мы каждый день читаем и слышим. Под «мы» я имею в виду прежде всего тех, кто как-то интересуется происходящим в стране и в мире, сопереживает, сострадает, в общем, часто пропускает новости сквозь себя или просто неравнодушен к тому, что происходит. Безусловно, есть прослойка людей, возможно, они счастливчики, которые как-то живут, закрывшись от всего, как капсули, и совершенно психологически, морально нормально себя чувствуют и не зависят от новостной повестки, да, и они вообще, в принципе, погружены в свою жизнь. Но мы сегодня говорим о тех, кого новости, да и вообще атмосфера в стране и в мире накрывает последнее время бетонной стеной. Кто-то просто подсаживается на антидепрессанты, кто-то на хорошую психологическую терапию, кто-то находит выход в алкоголе. Этих людей немало, они живут среди нас, это мы, я имею в виду в целом, да. Это люди совершенно разных профессий, достатка и положения. И вот как жить, когда, в принципе, во всем, куда ни посмотришь, что ни почитаешь, безнадега, в мире бесконечная жестокость плодится, и, в принципе, надежды на свет в конце тоннеля все меньше и меньше. И сегодня наш гость Дарья Яушева. Это клинический психолог, автор телеграм-канала «Психолог пишет». Дарья, здравствуйте.
Здравствуйте, здравствуйте. Рада здесь присутствовать.
Да, взаимно. Я начну с такого наболевшего вопроса. Знаю, что вы как раз сейчас ведете группу поддержки для сотрудников одной из израильских НКО после случившегося в стране, да, 7 октября террористического акта. Расскажите, пожалуйста, если можно, в общих чертах, как ведется вот эта вот группа поддержки, как вы и коллеги помогаете, какими словами, и какие основные проблемы, да, и психологические травмы сейчас у людей в Израиле? Можно ли их вообще преодолеть в какой-то перспективе?
Да, мы действительно ведем группу поддержки, и это, с одной стороны, такой опыт очень специфический для Израиля, я имею в виду в контексте израильской для нас, как для психологов, а с другой стороны, это повторение группы поддержки, которую мы вели в начале, когда было 24 февраля, когда люди оказались примерно в похожей ситуации, в растерянности. Но, опять же, я говорю, что в Израиле, конечно, история специфическая, потому что люди находятся в ситуации чрезвычайной, в ситуации экстремальной. И то, с чем мы столкнулись, это очень похожие реакции на, в принципе, нахождение человека вот в такой ЧС. Это и растерянность, и у кого-то замирание, у кого-то, наоборот, повышенная активность и непонимание, что делать. Это нарушение сна, это нарушение представлений о мире. То есть это очень большой спектр проявлений и личностных, с одной стороны, и физиологических, с другой стороны. И то, с чем нам важно было помочь людям справиться в первые моменты, это, во-первых, ощутить какую-то опору, вообще понять, что есть что-то, на что можно опереться, потому что это ситуация, буквально выбивающая из ног и внутренне разрушающая то, что называется базовыми иллюзиями. Это такой психологический термин. Это те базовые иллюзии, которые помогают человеку ощущать себя стабильно. Ну, это то, что иллюзия собственной бессмертности, это иллюзия в справедливости мира, это какие-то представления о себе, которые в этот момент разрушаются. И нам очень важно было, чтобы человек вообще почувствовал почву под ногами и почувствовал, что он не один. Вот эти вот две вещи, которые помогла сделать эта группа. Очень похожие были реакции, кстати говоря, и после 24 февраля у людей. Но, опять же, здесь есть еще история о том, что люди стали свидетелями страшнейших событий. событий, и они находятся внутри этих событий. И, знаете, одна из самых сложных вещей в ведении такой группы — это когда человек, буквально говоря о каких-то своих переживаниях, внезапно пропадает, потому что у него зазвучала тревога, и ему нужно бежать в укрытие. И вот этот момент, он, с одной стороны, и для нас, как вызов как для ведущих, сказать, да, как-то эту ситуацию для других участников представить, их в этот момент сохранить. А с другой стороны, это все-таки внутренние тоже переживания и наши за безопасность человека. Но это такие первые этапы. Сейчас уже, конечно, люди адаптировались более-менее, насколько это возможно, потому что к ненормальной ситуации адаптироваться действительно сложно до конца. Но это уже больше сейчас движение в сторону ощущения связанности с другими, взаимодействия, общения, возвращения в привычную вот эту группу, где можно быть собой, где можно задавать сложные вопросы, которые не будут порицаться. А людям очень важно найти ответы на вопросы и озвучить их, даже если они кажутся условно-социально неприемлемыми. Я, конечно, не могу приводить примеры, потому что есть этические правила группы, но вот так.
Дарья, а вот у меня вот такой вопрос. Смотрите, ведь не все люди готовы идти к психологу, да? Есть у некоторых людей такое как бы предубеждение, что вот я сам справлюсь, мне не нужен ни психолог, ни психиатр. И тем более есть такая история, что вот вы говорили про Израиль, это только что произошло. А вот 24 февраля 2022 года, это было уже полтора года назад. И вот у людей это психологическое состояние, оно как бы накапливается, да? Вот это состояние тревоги, состояние бессилия, состояние депрессии, да, потому что люди все время читают новости о том, что происходит в соседней стране. Некоторые люди, у которых есть дети, да, я имею в виду мальчики такого призывного возраста, они боятся, что их могут взять для участия в СВО. Кроме того, мы все время читаем новости о том, как люди возвращаются с СВО, и бывшие заключенные, как они убивают, да, простых людей, просто, ну, которых они встречают там у себя в своей деревне или в своем городе. То есть вот много-много всего происходит. Потом мы наблюдаем, живя в России, то, что происходит в Израиле. То есть вот это негатив, это насилие, эти бесконечные военные конфликты, они накапливаются. И как вот людям с этим справляться, если они не готовы идти к психологу, если они не готовы заниматься вот такой групповой психотерапией, которой вы занимаетесь? Вот что вы могли, какие советы конкретные вы могли бы дать людям, чтобы вот они не сошли с ума и не впали в такую безумную депрессию, если они не хотят, опять же, принимать антидепрессанты, и чтобы они не спились, вот как Вера сказала. Вот что можно конкретно сделать? Вот, я не знаю, 1, 2, 3, 4, 5 советов. Не читать новости или что?
Я бы сейчас не стала говорить, да, про то, чтобы не читать новости, потому что мне кажется, что этот совет будет изначально нереализуемым. Потому что людям все-таки новости читаются нужно и важно, чтобы тестировать реальность. Потому что что происходит, когда человек не тестирует реальность, мы примерно понимаем. Поэтому нет, скорее здесь про такую гигиену потребления новостей. И вы отчасти, на самом деле, когда вопрос задавали, вы даже начали давать ответ на это. Вы заговорили об усталости. И в случае усталости, в принципе, любой. Усталости от работы, усталости от, не знаю, как выгорания от родительского. Важно дать себе отдых. Это не значит отвернуться. Это не значит прекратить читать вообще. Это значит дать себе паузу. И я бы здесь пошла, знаете, как путем вопросов. А что все-таки человеку мешает взять этот перерыв, взять эту паузу? Потому что, ну, вряд ли вы пригласили бы меня за таким простым ответом, да, на вопрос. И здесь важно понять, что именно человеку мешает делать эти перерывы. У кого-то это может быть какой-то сложившийся паттерн. Просто привычка, там, допустим, денег. И в течение этого дня там определенное количество раз я там хожу в новости и не осознаю этого. То есть такой автоматический паттерн, привычка. И, соответственно, здесь ответ такой. Менять эту привычку, изменять, дополнять ее какими-то другими действиями. Договариваться с собой о каких-то временных промежутках, в течение которых я эти новости читаю. Такой способ. Если здесь речь идет о другой причине, это, скажем, об определенных представлениях о себе. И вот мне кажется, что здесь может быть корень, что человек может говорить себе, что если я не читаю, значит, я от этого отворачиваюсь. Значит, я... Это называется промежуточными убеждениями в когнитивно-поведенческой терапии, которые формируются как «если то». А если я не читаю, то я, допустим, плохой человек, бездушный. Вот. И здесь вопрос, во-первых, такого, знаете, сострадательного отношения к себе, то есть понимание того, что буквально разговор с собой. Мы ведем с собой разговоры каждый день. И вот это буквально разговор с собой, что нет. Если я даю себе паузу, даю себе отдых, я не отворачиваюсь от этого. Это все еще остается моей ценностью. Это все еще для меня остается важным. Я все еще беспокоюсь о том, что происходит вокруг. Но я живой человек, и мне важен отдых. Вот мне кажется, что таким образом можно договориться. Есть еще, конечно, третья ситуация, когда это часть, допустим, рабочая. Я думаю, что журналисты как раз с этим знакомы как никто. Это когда чтение новостей буквально часть рабочего процесса. И здесь вопрос разделения работы и личного пространства. Мне кажется, это такие основные истории.
Как раз хотела предложение, когда уже, да, вот такое выгорание наступило, и человек самостоятельно не может из этого выйти, просто черная яма такая, и когда ты уже просто, ну, у тебя уже ничего не работает, и вот когда, говорила Зоя, некоторые идут к психологу, у некоторых просто нет на это даже сил просто встать там, куда-то записаться, кому-то записаться, вот, и желание, и человек уже ни во что не верит. Вот когда полное выгорание.
Ну, когда совсем полное выгорание, я бы все-таки рекомендовала уже обращаться к специалисту. И когда это уже, знаете, есть такой признак расстройства, серьезного расстройства, это когда оно мешает повседневному функционированию, выполнению задач, то есть это отражается и на отношениях, и на работе, и на других сторонах жизни, тогда все-таки это уже к специалисту, и все-таки это уже показание для фармакотерапии. Но если мы все-таки говорим об истории, когда человек все еще может справляться сам, и он чувствует, что у него есть вот этот вот ресурс для того, чтобы выправиться, то давайте пойдем путем экзистенциальной психологии. Почему? Потому что экзистенциальная психология формировалась примерно в похожем контексте. Она формировалась в период Второй мировой войны и после Второй мировой войны, и, что характерно, австрийскими и немецкими психологами. Так вот, Виктор Франкл — это как раз психолог, которого первым вспоминают, когда говорят об экзистенциальной психологии. Он говорил о том, что человеку в это время важно найти, обнаружить смысл в жизни. То есть найти что-то, на что он может опереться вне себя. И этот смысл, он может быть найден одним из тремя. Это может быть созерцание чего-то. Причем это может быть как созерцание чего-то такого прекрасного, отвлекающего. Это может быть что-то, что в данный момент с настроением коррелирует. Это может быть какая-то музыка, с которой можно соотноситься. И, кстати говоря, сейчас очень много стало, я не знаю, заметили вы или нет, но стало очень много прям хорошей музыки и в рэп, и в рок-пространстве, текстов, с которыми можно соотнестись и почувствовать, что я здесь не один. Есть люди, которые чувствуют и думают то же самое, что и я. Это важная история. Можно найти такие смыслы для себя через творчество. И творчество в очень разных форматах. Это может быть и работа, рабочие процессы, в которых можно это найти. Это может быть благотворительность, это может быть какие-то конкретные вещи, которые можно делать руками для того, чтобы отключить мысли, переключиться, допустим, на какую-то физическую работу. У меня, я знаю, что люди, с которыми я работаю, они и керамикой сейчас начали увлекаться, и рисовать, и кто-то начал вязать в этот момент. Ну, то есть все, что помогает переключить на физиологию. А физиология помогает, потому что она дает вот это вот состояние «я справляюсь, я что-то делаю». А есть и третий путь, это такая чисто экзистенциальная формулировка, это занять позицию по отношению к происходящему. Это определить внутри себя ценности, что для меня сейчас важно, что для меня значимо. И здесь не просто так употребляют часто термин «иерархия ценностей», потому что этих ценностей, их должно быть много все-таки для того, чтобы в жизни оставался баланс. И, может быть, есть вот такой хороший момент для того, чтобы понять. Вот, наверное, здесь хорошо подойдет инструмент такой, он правда, коучинговое колесо баланса. Это когда рисуется на бумаге такой кружок, разделяется на сектора, и эти сектора подписываются. Каждый сектор — это то занятие, та сторона жизни, которая присутствует. И сначала эти сектора определяются, даются им названия, а потом дальше оценивается, насколько этот сектор моей жизни наполнен. Понятно, что это всегда субъективные оценки, но это все равно дает такой вот наглядный наглядную историю, можно буквально на бумаге посмотреть. А в какую сторону мне важно дополнить? Там, допустим, а не страдает ли сейчас моя семья или мои отношения, или здоровье? Не мало ли я забочусь о своем здоровье? Там, не пора ли мне пройти чекап, например? То есть вот такие истории. Очень хорошо помогают структурировать мысли любые списки. Психологи любят списки. Вот. И любые списки, списки целей, списки задач. Это все помогает структурировать мышление. Запустить его по такому пути конструктивному. В принципе, это вот такие вот основные важные вещи. Физическая активность, то, что всегда рекомендуют все психологи. Это как простая прогулка, буквально брать себя, выводить за ручку, прогуляться, приглашать себя, может быть, на свидание. Это тоже такой интересный подход. Представить себе, что вы тот человек, который может себя пригласить на свидание. Да, но здесь очень важно себе это разрешить.
Ага, то есть вы хотите сказать самому себе приглашать на свидание. То есть придумывать какой-то поход в музей, в театр и придумывать себе, что ты идешь не сам, не один, а еще с кем-то, да? На свидание, какое свидание?
Что есть кто-то, кто приглашает меня, да. Но мы очень часто ждем, на самом деле, того, чтобы кто-то нас куда-то позвал. А сейчас в ситуации, когда люди еще и разъехались, и не всегда есть близкие друзья рядом, ну, это совсем грустно. А здесь можно пригласить, да, себя.
Да, мне кажется, даже не обязательно и в музей, и в театр, а просто, да, действительно, иногда надо себя пригласить выйти на улицу и прогуляться просто.
А я хотела спросить, Дарья, вот вы сказали о благотворительности. И вот я знаю, и я считаю, что это правильно, когда люди находятся в таком тяжелом состоянии, что им нужно придумать себе занятия, чтобы помогать другим. Сейчас, например, в Москве и в больших городах, да, есть разные такие благотворительные фонды, которые помогают, например, беженцам с Украины, да, и вещи отдают туда, и помогают им, есть волонтеры, вот, например, у Лиды Маниавы, там, у Светланы Ганушкиной, да, которая помогает. Да, я обязана сказать, я упомянула Светлану Ганушкину, руководителя фонда «Комитет помощи беженцам», да, кажется, он так называется. Светлана Ганушкина признана иностранным агентом, и ее организация тоже признана иностранным агентом. А вот не будет ли для человека, который находится вот в такой, как Вера сказала, черной яме и на стадии выгорания, не будет ли для них общения с людьми, которые пережили еще больше горя, не будет ли это, ну, не то чтобы вредным, да, но как бы не будет ли это ухудшать положение? Или здесь, наоборот, другой механизм, что ты понимаешь, что кому-то еще хуже тебя, и ты тогда начинаешь как-то забывать о себе. Вот как это работает?
Вы знаете, здесь очень интересно, потому что социологи это исследовали. Они исследовали то, что называется усталостью сострадания. И исследовали еще другую штуку, которую они назвали как наркотизирующая дисфункция СМИ. Это когда сообщение о чем-то слишком много, и человек начинает ощущать вот это внутреннее отстранение от боли. И я сейчас объясню, почему я про это говорю. Вы как раз начали говорить об ответе на вопрос, который нашли социологи. Что делать, когда для человека страдания вокруг становится слишком много, если он ощущает, что вот я больше не могу? Это переключиться на действие. Когда ты являешься просто потребителем новостей, это ситуация пассивная, и она может рождать внутреннее бессилие, ощущение того, что я ничего не могу сделать, мысли, я ничего не могу сделать. Но когда ты действительно начинаешь что-то делать, когда тебе не просто говорят о какой-то проблеме, о какой-то беде, но еще и говорят, что вот здесь ты можешь что-то сделать, и еще и если дают какой-то успешный, ну, условно успешный кейс, то есть ситуация, когда помощь, она имеет результат, то человек начинает из состояния бессилия входить в состояние «я что-то могу». А это очень важно для внутреннего состояния, и это хорошая такая профилактика будущего выгорания именно вот в этом контексте сложных новостей. Поэтому я думаю, что вы наблюдали, все наблюдали, как это происходило в случае с марафонами различными, в том числе там марафонами в пользу политзаключенных там и так далее. Когда люди в это радостно включались и собирались большие деньги. Почему? Потому что это для человека очень такое желанное состояние. Я могу что-то сделать. Вот. Если говорить, возвращаться к теме благотворительности, что, во-первых, здесь все-таки вот это вот действие, а во-вторых, здесь индивидуально есть такой момент, на что у меня хватит ресурса. В свое время я эту тему очень глубоко исследовала, потому что благотворительностью много занималась, и здесь важно соотносить собственные возможности с вызовами и понимать, вот что я могу, а что я все-таки сделать не способен. Где для меня это все-таки слишком много? Допустим, если я, соприкасаясь именно с личными историями, с конкретными людьми, буду разрушаться, то, наверное, это не очень хороший вариант, потому что в итоге я не смогу помогать вообще. Но если я могу, допустим, донатить, если я могу отвозить вещи, и это пусть не прямое соприкасание, но это все-таки помощь, то почему бы и нет? Это, я не думаю, что это будет разрушать.
То есть если человек понимает, что ему не нужно соприкасаться лично вот с какими-то чужими бедами, это может усугубить его ситуацию, то можно просто вот помогать, как бы, да, степ-бай-степ, то есть постепенно помогать. Ну вот, например, писать письма политзаключенным, да, это же тоже важная история, и политзаключенных очень ждут этих писем, а мне кажется, что человек таким образом тоже, может быть, проговаривает какие-то свои истории в этих письмах, да, ну, каким-то таким иносказательным, может быть, образом, и таким образом, как бы, вот, если ты проговариваешь свое состояние, ты постепенно от него избавляешься, это так или нет? Вообще нужно писать вот дневники, как, например, это нас учила Людмила Улицкая, когда мы с ней разговаривали. Человек должен вообще описывать свое состояние, как вы считаете?
Да, безусловно. И есть даже отдельное направление, и есть методы, которые как раз говорят о том, что это помогает структурировать и перепрожить конструктивно те события травмирующие, которые происходили. И в том числе, да, и снять вот это вот внутреннее напряжение, которое есть. Это все, да, очень хорошие способы. И это еще и способ создать какой-то такой нарратив о себе, понимание о себе, представление о себе, выйти в то, что называется такой метапозиция, это позиция наблюдателя, она очень часто помогает. Или по-другому это еще называется такой самодистанцированием. Про письма политзаключенным, мне кажется, что те, кто их писали, они сталкиваются еще с другой штукой. То, что это оказывается внезапно очень поддерживающей историей, когда приходит ответ. И люди удивляются, я знаю, и я знаю это по себе. Вот. А удивительным оказывается то, насколько в людях, которые находятся в тяжелых условиях, какая у них оказывается сила духа внутренняя. И это оказывается поддерживающим для того, кто пишет политзаключенным эти письма. И это вообще, знаете, это такой очень хороший, с одной стороны, способ поддержать связи между людьми, да, и понять, что ты можешь дотянуться и протянуть вот эту вот руку и получить, и пожать эту, и эту руку пожмут в ответ люди, которые, казалось бы, разделены. Но, с другой стороны, это еще то, что я просто в свое время читала работу, она называлась что-то про психические защиты людей в тоталитарном обществе. И это была работа про человека, который был в Советском Союзе, внутри репрессий находился. И очень многим людям не доставало того, что есть сегодня у нас. Это интернет, и это способ видеть примеры других людей. Примеры того, как другие люди справляются. Как они могут адаптироваться. И здесь это тоже такой, мне кажется, очень интересный момент, когда ты можешь напрямую увидеть, как человек в трудных условиях справляется. Какую он, я опять же повторюсь, силу духа проявляет. И еще это, мне кажется, очень хорошо подходит под терминологию посттравматического роста. Так что, да.
Да, спасибо. Очень точно вы сказали, потому что всегда, когда получаешь ответы от политзаключенных, вот, например, от того же Владимира Кармурзы, который признан тоже, кстати, иностранным агентом, я вот когда получала ответы на свои письма, мне всегда было ужасно стыдно за то, что я попадаю в уныние, да, плохое настроение, в депрессию, а он, сидя в тюрьме, вот отвечал совершенно в такую надежду, дарил, да, в его письмах всегда была надежда на то, что все переменится. И это очень большое утешение, и действительно, поэтому, действительно, я еще лишний раз хочу посоветовать всем переписываться с политзаключенными.
А у меня такой последний вопрос, Дарья. Вы сказали, упомянули, что да, многие сейчас уехали с февраля 22 года, и постепенно люди уезжали. Ну и вообще, в принципе, есть же такая тема печальная, грустная, да, как тема одиночества. Это вот не обязательно личное какое-то одиночество, но и оно. А в принципе, да, когда мало людей твоих взглядов, и насколько вот тема вот это одиночество человека и личное, и не личное накладывает еще отпечаток на когда он не справляется с ситуацией? И какой может быть выход вот, да, из того, что человек, в принципе, чувствует себя один, он по тем или иным причинам не может изменить свое одиночество, да, там, или куда-то уехать, или что-то вообще, в принципе, изменить. Вот это же отдельный, мне кажется, пласт такой проблемы вот этой вот.
Да, это, мне кажется, очень большая проблема. Причем она, кстати, возникла даже не сейчас. Она начала формироваться не сейчас, она начала формироваться еще в период пандемии, об этом говорили. И вы знаете, что интересно, государство это фиксирует. У ОСИ, агентство стратегических инициатив, я имею в виду, было недавно как раз представление какого-то доклада, где одиночество было выделено как проблема на первом месте, стоящая и вызывающая как следствие, ну, то есть, с одной стороны, являющаяся признаком, а с другой стороны, вызывающая определенные там тоже психологические, психические расстройства. Знаете, что интересно? Я наблюдаю такую историю, что люди, которые остаются внутри, ощущают себя изолированными в большей степени, чем люди, которые уезжают. И я думаю, что, с одной стороны, это, во-первых, потому что люди, которые уезжают, они начинают заниматься своей жизнью, активно решают какие-то вопросы, включаются в жизнь, ему приходится присваивать новое пространство, выстраивать новые какие-то вот эти вот истории, связанные с повседневностью. А у них широкое такое познавательное поле, им нужно вообще узнать, где они находятся и что как устроено. А люди, которые находятся внутри, они остаются в прежней ситуации, ну, такой жизненной. Но при этом еще, конечно, влияет и тревога, и страх, связанный с возможностью самовыражаться и проявлять себя. И это все очень сильно способствует, я бы сказала, даже не одиночеству, а именно самоизоляции. И вот в этот момент, мне кажется, важно себя поймать. Поймать вот это вот ощущение, что не изолирую или я себя сам. Если мне начинает не хватать других людей, то каким образом я могу их вокруг себя найти и обнаружить? Во-первых, обнаружить, что они есть. Во-вторых, делать какие-то шаги, потому что это же тоже такая история, круг. Если я чувствую, что я один, я никого не приглашаю там, допустим, я ни с кем не встречаюсь, я не выхожу на связь. И вот здесь, может быть, даже делать какие-то шаги, противоположные этому внутреннему состоянию, желанию самоизолироваться, вот, чтобы не войти в худшее. И очень важно напоминать себе, что даже когда мне кажется, что я один, я просто могу не видеть того, что вокруг есть другие люди, которые то же самое чувствуют, которые с тем же самым сталкиваются. Может быть, кому-то помогут. Вы знаете, что интересно, я ездила в Армению на концерт Noise MC, и я познакомилась там с большим количеством людей, которые приехали из России. Они приехали из России в Ереван, встретились там друг с другом и почувствовали, что они не одни. И вот это хороший такой момент, понять, что я на самом деле не один. Я просто могу не видеть людей рядом. Плюс есть очень много хороших способов в сети. Комментарии, общение, там, не знаю, знакомства друг с другом. Ну, то есть вот таких вариантов много. Но в целом, да, и я не знаю, замечали ли вы тоже такой запрос, который пошел после конфликта в оппозиции такого. Запрос на объединение. Запрос на объединение и запрос на то, чтобы почувствовать друг друга рядом. Почувствовать, что я не один. Да.
Спасибо большое, Дарья. Это на самом деле очень важно. Все, что многое из того, что вы сказали.
Можно я еще один маленький момент добавлю, который тоже, да, очень важный, как мне кажется, о нем тоже важно сказать. Это, опять же, история франкловская. Хороший способ справления — это юмор. Вот чувство юмора это то, что в свое время одна из исследовательниц, которая находилась в концлагере, которая прошла концлагерь, она сказала, что если бы мы не смеялись и не шутили, мы бы умерли. И вот это тоже та история, которую важно не забывать. В принципе, люди сейчас шутят, и это помогает почувствовать контроль над ситуацией. И это очень здорово. Разрешайте себе смеяться, иронизировать. Это очень хороший способ.
Это очень хороший совет, действительно. Гениально.
Да. Дарья, спасибо вам большое. Мне очень понравились некоторые ваши советы. Например, очень мне понравился совет, который вы сказали, что нужно приглашать самого себя на свидание, куда-то выходить. Нужно, значит, чувство юмора обязательно включать в свою жизнь. Не чувствовать себя одиноким и посмотреть по сторонам, и, может быть, вы действительно чего-то не замечаете. В общем, мне кажется, все ваши советы, они очень важны, потому что они как бы открывают такую грань, да, некую грань мира, которую мы, когда мы погружаемся в свое горе, в свою беду и вообще в общую ситуацию, мы как будто бы их не замечаем. А мир, он действительно велик, и в нем есть разные грани, и вот вы, психологи, их открываете. Спасибо вам большое. А вы слушали наш подкаст «Совещательная комната», и вот мы впервые в этом подкасте говорили с психологом. И этот психолог Дарья Яушева, если я правильно заставлю ударение, и мы говорили вот о таком, об очень важной теме, о том, как жить, как нам всем жить в этом мире войн, жестокости, безнадёги, как с этим справляться. И я всех призываю послушать то, что советует Дарья. Наверное, это многие психологи бы то же самое посоветовали, но у Дарьи как-то это получается очень легко, просто, ненавязчиво, и вполне эти советы все можно выполнять. А лучше всего, конечно, если сам не справляешься, то, наверное, все-таки обратиться к психологу, потому что мне кажется, что это на самом деле очень помогает. А вы слушайте наш подкаст на Apple Podcast, на YouTube. Пишите нам, пожалуйста, комментарии, ставьте лайки, и мы будем продолжать общаться. Всем привет!